«Урал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов две минуты в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Также нас слышно и видно в метавселенной всей «Эхо». Соответственно, приложения, расшифровки, подкасты. Всем привет, где бы вы нас не слушали, где бы вы не находились. Сегодня у нас в гостях режиссер Роман Качанов. Я вас приветствую, Роман.
Да, режиссер Роман Качанов, я всех приветствую. Love, peace, добро победит.
Итак, после этого приветствия, конечно, грустно переходить к тому, о чем хочется поговорить. Но все-таки мы с вами, по сути, предваряем выступление Владимира Путина. Буквально через час он начнется обращаться к Федеральному собранию. Поэтому спрашиваю... Что ждете или ничего не ждете? Ну, вообще, как думаете, произойдет ли что-то, будет ли сказано что-то во время этого выступления, что там как-то изменит ситуацию? В общем, что будет, на ваш взгляд?
Красота спасет мир. Я не знаю, я это говорил вот в начале, но как-то неизвестно, прорвалась ли моя реплика. Что я жду от выступления? Ну, это даже смешной вопрос, понимаете, если я сейчас на полном серьезе начну сочинять, чего я от него жду. Во-первых, я от вас узнал, что это выступление будет. И я всем желаю, честно говоря, поменьше обращать внимание на все эти выступления, потому что явно они не имеют отношения ни к красоте, ни к спасению мира. Вот. А нам с вами надо мир спасать, понимаете? То, что он уже катится куда-то совершенно не туда. Поэтому если вы начинаете слушать выступления, какие-то такие выступления, вы невольно включаетесь в повестку вот этого бреда некрасивых, старых и неумных людей. Вот. Поэтому не слушайте это выступление, так же, как я. Ну, я советую, как посмотрю, потому что я не собираюсь его слушать. Вот. Ну, а какие-то основные вещи вам потом товарищи перескажут. Вот товарищи с «Эхо Петербурга» на каком-нибудь следующем на какой следующей программе. Поэтому не слушайте Путина, слушайте «Эхо Петербурга».
Ну вот вы сказали, что мир катится, значит, куда-то. И вот просто почему лично меня, например, интригует немного это выступление. Может быть, опять же, слышали или нет. Вчера в Приднестровье прошло заседание там местных депутатов, которые обратились за помощью к России, потому что они якобы оказываются в ситуации экономической блокады со стороны Молдовы. В общем, давний этот конфликт. Естественно, интрига подогревалась тем, что 28 февраля собираются эти депутаты Приднестровья, 29 февраля выступает Путин. И, конечно, это некая копеечка в пользу того, что, может быть, мир покатится еще куда-то дальше, не в том направлении, что нам придется как-то еще сложнее его спасать. Следите за этой ситуацией, опасаетесь?
Это сам... Как вам... Про эту ситуацию, естественно, наслышан. Понятно, что она, значит, случайность, не думаю, что это так совпало между выступлениями разных депутатов и при всяких разных президентов. Вот. Там нет президентов таких, как там депутаты, поскольку это республика не признанная. Вот, и марионеточная. Ну, в общем, как все, с чем связана Российская Федерация. Слушайте, ну, в данном случае я не сильно обеспокоен, честно говоря, потому что это явно какие-то мероприятия такого, как это называется, пиаровского плана, потому что для того, чтобы зайти в Приднестровье, как минимум надо Украину пройти за три дня, уже второй год за три дня проходит, там несколько кустов и это самое, и пару речек, да, вот. Поэтому как они за три дня Украину пройдут, так они и в Приднестровье войдут. Да? А чтобы немножечко, значит, почесать, как это самое, всякие беспокоящие места и понервировать вот, благородных донов вроде нас с вами или все остальное прогрессивное мировое сообщество, значит, вот это все и устраивает. Вот. Поэтому Поэтому вот и все. Я так сложилось, я провел год в Европе, даже больше. Сейчас я нахожусь в Израиле, но здесь же то же самое с Газой. Я так понимаю, те же самые инструктора проводят. Вот. Но видите, с Газой вышел очень большой фейл, потому что было неожиданное нападение. Фейл, это очень мягко сказано, катастрофа случилась. 7 октября этих самых каких-то пропутинских отрядов из Газы. Вот. Ну, да, они просто здесь по-другому называются. Но в Приднестровье проще, все предупреждены, поэтому я думаю, что все закончится хорошо.
Угу. Вы сказали...
Да, для мирового сообщества.
Вы сказали, мир надо спасать. Как спасать-то его?
Ну, это же мы как-то еще... До начала нашего эфира мы как-то немножечко заехали на Федора Михайловича, и он-то предлагал это красотой спасать. Хотя, конечно, если честно, Достоевский был, конечно, не главный спасатель мира. Сначала он хотел бомбу бросить, вот, потом, значит, у него его по-разному, значит, тоже заносило. Вот. Ну, это все он талант, это у него все талантливо получалось, надо признать. Вот. И бомбу он не добросил, или добросил. Ну, во всяком случае, все закончилось тоже неплохо. Но мир так примерно надо спасать. Надо красотой и бомбу бросать. Вот как завещал Федор Михайлович Достоевский.
Ну, а если это переложить на какие-то конкретные дела, да, сейчас понятно, особенно после того, как погиб Алексей Навальный, многие испытали, те, кто переживает, да, и как-то следят за всеми этими событиями, люди испытали разные эмоции, наверное, кто-то... впал в депрессию, кто-то, наоборот, хочет что-то делать, но не понимает, что. В общем, довольно такая сложная же ситуация. И действительно вопрос, что вроде, да, что-то надо делать, а вот что, не всегда понятно.
Смотрите, опять же, если мы обращаемся к авторитетам, я, поскольку, как минимум, поскольку я еще жив, я не такой авторитет, как Достоевский. Вот. Вот Федор Михайлович, что он делал? Он сначала бомбы бросал, потом книжки читал. Но именно в такой последовательности. Писал, в смысле. Ну, читал тоже, наверное, иногда. Именно в такой последовательности. А вот вся эта народная воля и так далее, и так далее. Если кому-то там давали несвежий, не вовремя приносили обед кому-то из политзаключенных, то после этого сразу несколько жандармов вешали. То есть там народ особо не церемонился. Причем по всей России. Поэтому, заметьте, это не я подсказываю, это подсказывает классика. Вот. Про бомбы, про вешание по жандармам. Ну, вот это «Народная воля», помните, такие были ребята.
Вот.
Ну, потом еще социал-революционеры. Поэтому, если, опять же, опираться на таких авторитет, то очень помогает от плохого настроения после того, как случилась такого рода неприятность. Опять же, я специально говорю неприятность, чтобы не повышать градус скорби. Она и так безграничная. Это, конечно, чудовищная история, которая случилась. Вот. Хотя ожидать можно было всего, но все равно она в моменте была чудовищной. Но все равно, как говорят, что какая-то такая осмысленная противодействие, оно как-то немножечко помогает выправить настроение. Ну, потому что если скорбеть просто без движения, то, в общем...
Ну, подождите, я просто хочу понять. Вы говорите сейчас о том, что...
Это портит карму, да.
Тем, кто в России, им надо вешать жандармов? Я просто, может быть, до конца не понял вас.
Это не я говорю, это классики говорят. Мы же с вами с Достоевского начали. Вы спросили, что сделать, чтобы красота спасла мир? Я говорю, что у Достоевского были по этому поводу свои рецепты. Конечно, я не могу говорить, чтобы люди, находящиеся в России, вешали жандармов по двум причинам. Потому что, во-первых, уже жандармов нет, они по-другому называются. А во-вторых, потому что я не могу толкнуть людей на то, чтобы из-за каких-то там бессмысленных существ, вот эти, которые там, всякие там Росгвардии и так далее, и прочие путинята, люди отправились в тюрьму. Это тут не вопрос, что жалко жандармов, а жалко тех людей, которые за это еще могут потом пострадать, да? И, разумеется, я это не призываю прямую, во всяком случае. Поэтому я ссылаюсь на классиков, на Достоевского. А что касается, если говорить чуть серьезнее по этому поводу, то Ну, разумеется, такое непротивление злу насилием, там, когда это уже толстый. Вот, непротивление злу насилию, когда, значит, ударили по одной щеке, поставили другую, но тут же не по щеке ударяют, тут уже голову сносит конкретно. Это вот уже немножечко история про непротивление злу не очень работает. Как-то, наверное, каждый на своем месте должен понимать, как этому всему сопротивляться, а иначе оно совершенно неизбежно. Во всяком случае, на территории 1/7 части суши точно улетит в это самое, в пропасть. Потому что если ничего не делать, ничего делать и не будет. Ну, если все, предположим, только сводить к разговорам и к выпусканию пара. Потому что без какого-то действия, опять же, я не говорю, что нужно кого-то там вешать. Это пусть каждый сам для себя решает. Вот. А я говорю, что просто нужно действие, потому что террор идет конкретный, и конкретные действия. Убийства, посадки, пытки. Ну как? Наверное, как-то надо реагировать.
В чем вы видите оптимизм сегодня? В чем вообще можно найти?
Оптимизм очень простой. Очень простой. Что как бы все трагически не рисовалось и не звучало, понятно, что это упражнение уже... Вот вся эта война, вся эта обстановка, это упражнение таких уже деменцирующих старичков, которые, значит, путем пластических операций пытаются вернуть себе молодость и бодрость духа. Да? А оптимизм в том, что через 10-15 они вымрут, вот, и придет новое поколение, и новое поколение вне зависимости от того, что, какие они внутри, там, они сильно... против или они не сильно против того, что происходило, они в любом случае будут открещиваться от этого всего, потому что это позорная страница. А в результате того, что поколение сменится, в результате того, что в любом случае надо будет от этого откреститься всеми возможными способами, отделиться, да, это в любом случае поменяет обстановку к лучшему. Но, к сожалению, мы говорим о таких сроках, что 10, 15, 20 лет, за это время прольется очень много крови и будет очень много беды. А вот чтобы ее не было, уже что-то неплохо предпринимать, конечно, конкретно. Ну или можно считать оптимизмом то, что в любом случае эти полудурки вымрут и придут новые, но, во всяком случае, даже новым нужно будет от них максимально дистанцироваться. Вот. Давайте считать это плюсом. Хотя лично меня это расстраивает. Но других плюсов я не вижу. Я имею в виду длина срока и одище, которое будет происходить до того, как эти товарищи самовыпилятся от старости и от этой самой от деменции.
А вы хотела спросить, вы думаете о зрителях своих фильмов? Вот мы тоже перед эфиром, когда коротко с вами беседовали, вот вспомнили фильм «ДМБ». Я не знаю, правда не знаю, но мне кажется, я даже знаю некоторых людей, которые очень любят ваш фильм «ДМБ», и которые сейчас очень активно, во всяком случае, в разговорах там с близкими, с друзьями, поддерживают войну в Украине. Да, то есть мне почему-то кажется, что я тут никоим образом не на ваш фильм наезжаю, но мне просто кажется, что среди людей, которые поддерживают войну в Украине, может быть, очень многие любят, например, этот ваш фильм. Вы вообще как-то размышляете на эту тему? Или, в общем, ну, вот фильм вышел, и вы от него открестились?
Нет, конкретно на эту тему я очень мало размышляю, потому что столько же людей, сколько поддерживают войну в Украине, столько же, в общем-то, которые не поддерживают, тоже любят это кино. Это свойство кино. Я не совсем корректное, а может и корректное это самое сравнение, но, предположим, люди, которые любят «Бриллиантовую руку» или «Кавказскую пленницу», это, в общем-то, не определяет дальше их поведение в отношении ко всяким зверствам. Да? Вот, поэтому в этом смысле я конкретно по этому вопросу я абсолютно спокоен. Что касается... то есть я думаю, что вменяемых людей даже больше, вот, которые любят и смотрят. Вот если конкретно говорить о том этапе моей работы, когда был ДМБ «Даунхаус», я думаю, что как раз вменяемых людей, которые поняли эти фильмы, значительно больше, чем всяких мракобесов. Оно просто, мне кажется, неизбежно. Вот. А что касается, что я думаю о зрителях, да, что я мало сделал, не то чтобы предотвратить это бесовство, да, но это было бы каплей, если бы я, может быть, больше фильмов снимал. Я не знаю. Может быть, это позволило бы не то, что вот оно впрямую бы предотвратило войну и все кровище. Но оно было бы, может быть, той каплей, которая упала бы на чашу весов. Но даже не каплей, а таким приличным ведром, которая упала бы на чашу весов, и, может быть, добро бы, зло бы не перевесило добро. Вот, поэтому я думаю о зрителях, что я, наверное, что-то не додал немножко, то, что это случилось. Вот, что это.
Возвращаясь к вопросу о том, что все-таки что-то надо сейчас делать, вот завтра, да, завтра уже 1 марта, пройдут похороны Алексея Навального, пройдут они в Марьинке, в общем, ну, наверное, все уже следили, я не буду пересказывать за всей этой коллизией, которая разворачивалась уже после того, как мы получили сообщение о гибели Алексея. Как вы вообще думаете, много ли людей придет? Понятно, что прощание и похорон боялись. С другой стороны, люди в России, насколько я понимаю, тоже сейчас так запуганы, и многие могут испугаться и не пойти на эти похороны. Как вообще думаете, что будет происходить?
Я думаю, что многие пойдут, да. Вот, потому что для, в принципе, как раз для изменения ситуации, вы сами понимаете, это не то действие, которое на что-то повлияет, да. Вот, мы говорили немножко о других действиях. Но для человека почувствовать хотя бы на час себя свободным и как-то выразить свое, вытащить фигу из кармана и хоть немножечко ей так поводить, ну, тоже не сильно высоко подняв, конечно, над головой. Для многих это, ну, такой выпуск пара, ну, в том числе и в хорошем смысле этого слова, потому что, ну, сидеть все время в страхе и в это самое, в подавленности, но это же еще, наверное, короче, хреново влияет на психику, я так думаю, и на здоровье, не считая того, что, ну, не считая всего остального списка, который мы имеем в виду, это может быть еще для многих еще и оздоровительным мероприятием. Вот. Придет много.
Как вы думаете, если будет много людей, это на что-то повлиять вообще? Есть в этом какой-то смысл, кроме общечеловеческого, да, как прощание с человеком, которым многие дорожили и восхищались, и кроме того, что вот, ну, какая-то внутренняя психотерапия. Власть боится, да, какого-то масштабных событий, ну, видимо, судя по тому, что было устроено. Может ли это как-то перелиться в какие-то, да, иметь какие-то последствия, кроме вот каких-то личных, да, каких-то все-таки более глобальные политические последствия?
Нет, конечно, никаких последствий нет. Абсолютно. Более того, как ни прискорбно это сообщать, это даже немножко укрепит позиции фашистского режима, потому что, во-первых, те, кто не пойдут, еще больше страх в себе разовьют. А те, кто пойдут, ну, они выпустят, грубо говоря, пар, вот, и тоже на время, как говорится, успокоятся. Да? Я не беру каких-то активистов, да? Я говорю о людей, как бы, скажем так, обычных, да. Не в плохом смысле этого слова, в нормальном этого слова. Не те, кто активисты, тем более, что активисты, я так понимаю, все уже или за бугром, или сидят. Вот, а обычных людей. Ну, окей, они чуть-чуть почувствуют себя больше людьми, чем до этого. И заодно их еще перепишут, конечно. Вот. То есть, на самом деле, партия правительства одна польза.
Ну вот я так все-таки понял ваши слова, что вы считаете какое-то вооруженное или какое-то там силовое сопротивление, насильственное, да, правильным, во всяком случае, не лишним сейчас со стороны россиян. Мы видим, что его практически нету, это факт. Вы считаете, что... Ну, вы обвиняете россиян, вы считаете, что что-то, значит, неправильно. Там наши соотечественники делают, что они не сопротивляются.
Здесь есть два момента. Во-первых, я бы так и сказал, что я призываю всех на баррикады. Тем более, что это даже благородно, глядишь, кто бы еще и процитировал. Вот. Не, я не призываю всех на баррикады, поскольку, конечно, это решение каждого человека. Более того, я и вообще не призываю к вооруженному сопротивлению. Я просто говорю какие-то вещи очевидные, да? Что с одной стороны идет террор, а с другой стороны не идет. Понимаете? Вот. И брать на себя ответственность, это самое, брать на себя ответственность за то, чтобы люди по моему личному, как говорится, пожелания устроили себе и вокруг какие-то неприятности, да, обычным людям, вот друг другу, себе в первую очередь, да, я ни в коем случае не готов. Пусть это кто-то берет из более профессиональных людей. Есть, конечно, кто профессиональный революционер, там профессиональный оппозиционер у нас, да? Что касается, обвиняю ли я простых россиян, я не обвиняю, конечно, причем. Вот в данном случае, что они не взялись за оружие и так далее. Если кого, на кого-то и катить в данном случае, то это так, на так называемых лидеров мнений, лидеров или интеллектуальную элиту, хотя, в общем, у всех тоже какие-то обстоятельства находятся, и так в каждом, что они не занимаются просвещением, не занимаются, не раздают правильные ориентиры, но у всех тоже, у каждого в личном плане тоже оказывается какие-то очень много причин.
А можете поподробнее объяснить, от кого вы ждете каких ориентиров? Ну, вам кажется, какие лидеры мнения, какие ориентиры должны были дать?
Они могут дать только те ориентиры, по которым мнение у них есть. Никаких других лидеров мнений, ни другой никакой элиты, цивилизации за отчетный период, за последние 30 тысяч лет не придумала. Это, извиняюсь за выражение, поэты, музыканты, значит, певцы народные в той или иной степени. Это писатели, артисты и так далее, и так далее. Люди, которым прислушиваются, которых, как говорится, делают свою жизнь и так далее, и так далее. К сожалению, я без иронии говорю, к сожалению, что других лидеров не изобретено, ну и которые имеют такое воздействие на широкие народные массы, цивилизация не изобрела, а вот те, которых я перечислил, прямо, скажем, большой резвостью не отличаются. Не говоря уж о тех, которые просто встали на сторону зла и просто рубят бабло. Что тут сказать? Все так себе с этой ситуацией. Об этих лидерах мнения.
А все-таки можно чуть-чуть поконкретнее? Вот, ну, музыканты, окей, то есть, не знаю, есть там. Борис Гребенщиков делает недостаточно или, например, Гребенщиков норм? И вы имеете в виду кого-то другого?
Гребенщиков, я думаю, норм. Вот. Я думаю, что это мы называем единицей, что это не является таким общей тенденцией. Как раз плохо, что это не является таким общим движением. Да? Мы называем там Гребенщиков, Макаревич. Вот. Единицы.
Вообще довольно много музыкантов, как мне кажется. Если вот брать из каких-то известных, да, музыкантов, которые там стали культовыми для нескольких поколений, да, не каких-то. В общем, мне кажется, большинство высказалось против войны. Или вам кажется, что они должны делать что-то еще?
Нет, я думаю, что каждый делает то, что может максимально. У меня нет никаких оснований там не доверять Гребенщикову или там Макаревичу и так далее по списку, да? Я уверен, что они делают максимально в той ситуации, в которой они могут. Тут вообще даже не об этом разговор. Я говорю, что не стало это, ну, массовым. Ну, среди музыкантов, да, много, ну, определенно каких-то музыкантов, да, вот, но вообще-то я не скажу, что мои, условно говоря, коллеги из шоу-бизнеса все в едином порыве как-то что-то выступили. Потому что люди, обладающие большой аудиторией и авторитетом, а, к сожалению, это не только Макаревич и не только Гребенщиков, есть еще другие. Я извиняюсь, конечно, что я сравниваю, но есть еще там Дом-2, не знаю, существует он еще или нет. Есть Comedy Club с огромной аудиторией. Это не значит, что я люблю Дом-2 или что я люблю это КВН-стайл. Это самое, КВН-овские, это тадище, да? Но у них огромная аудитория, да? Ну, вот и все. Если, то есть нельзя считать, нельзя считать какое-то это самое ясное поведение массовым явлением. Вот.
Ну вот когда вы говорите, да, там про Дом-2, я, правда, честно, тоже не знаю, существует он еще или нет. Comedy Club, да, я вижу, что там огромные какие-то миллионы просмотров, и мне периодически даже какие-то видео попадаются, и я так, не знаю, на 30-40 секунд, ну, посмотреть, про что как бы вот эти вот популярные шутки нынче шутят, гляжу. И действительно там, ну, у меня возникает ощущение, не знаю, насколько оно верное, что это, ну, попытка, конечно, изобразить нормальность, что даже периодически там есть какие-то шутки на условно-патриотические темы про Путина, и это как будто бы, ну не, мы можем пошутить про Путина, все нормально, ребят, все хорошо, про Путина пошутить можно, про депутатов Госдумы пошутить можно, про какого-нибудь неудачливого взяточника полицейского пошутить тоже можно, значит, все хорошо. Ну и вообще вот это вот ощущение того, что там тот шоу-бизнес, который вы упомянули, да, и, наверное, во многих сферах жизни это происходит сейчас, попытка имитировать или жить все той же самой нормальной жизнью, она как будто бы удается. Я не могу судить об этом 100%, потому что я, как и вы, нахожусь за границей. Но вот сегодняшние новости, да, о том, что арестовали, господи, как этого врача-то, я забыл его фамилию, к сожалению, Сергей Бутрия. Видели, может быть, популярный детский врач, у которого там сотни тысяч подписчиков, который рассказывает о том, как лечить детей, он действительно вроде бы хороший врач, к нему там какие-то записи на месяц вперед, вот его арестовали, возможно, будет еще уголовное дело, во всяком случае об этом говорят. Это вот вроде очень выбивается из нормальности, а с другой стороны, вот все эти комеди-клабы, КВНы, Инстаграм, да, то, что там продолжает существовать, это нормальность, она все еще существует. Как вам кажется, насколько долго эта нормальность сможет уживаться вот с такими дикими вещами, как там убийство заключенного Навального, арест этого Сергея Бутрия, и вообще новости о политических репрессиях приходят реально каждый день?
Сколько угодно может уживаться. Но на самом деле, я, конечно, понимаю, что можно какими-то другими словами сформулировать и поддержать мысль, но мы об этом уже сказали, что если вот будет ощущение нормальности, то в лучшем случае что-то изменится, когда вымрут основные бенефициары происходящего сейчас одища. Да, по счастливому стечению обстоятельств, им всем 70 или больше. Вот, то есть можно прогнозировать это мероприятие по вымиранию там, через 10-15 лет. Естественно, 10-15 лет ничего не изменится. Но понимаете, это как есть такая поговорка, что каждое поколение считает, что оно придумало секс. Да? Была Чеченская война, Вторая Чеченская, она шла, по-моему, там, не ошибиться, я, с 2000, 2001 до 2011 года. Да. Тогда не было таких средств коммуникации, как сейчас, чтобы война шла в прямом эфире. Да? Вот. Но я подозреваю, что то, что там происходило, я думаю, что не сильно отличалось от того, что происходит сейчас в Украине. Вот. Но и все жили нормально. Если сколько она долго шла, не считая первой чеченской, которая тоже несколько лет шла. Они все долго шли. Кровище было и убийство чрезвычайное.
Ну, и вторая чеченская, если я правильно помню, 10 лет она шла, да, с 99 по 2009.
Ну, в общем, они тоже, понимаете, условно довольно считается. Первая чеченская, вторая, это же одна была война. Ну, вот, грубо говоря, 15 лет шло убийство. Даже не граждан соседнего государства, а собственных сограждан. И все жили. Так же и тут.
Роман, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на полторы минуты. У нас он тут должен произойти. Перед ним, друзья, наши зрители, я напомню, поставьте, пожалуйста, лайки. Это важно и необходимо. Это самый минимальный вклад, который можно сделать. Также можно поддержать наш канал. Вот здесь вот на YouTube все написано под видео, на видео, как можно поддержать наш донатом. Спасибо, что вы это делаете. Но мы через полторы минуты вернемся. Перерыв.
Здравствуйте. Вот уже два года почти мы работаем в этом режиме, режиме Ютуба после закрытия «Эхо». И работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти, есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее указать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео, обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика YouTube занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо.
Ищем выход. Зима закончится.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин. У нас в гостях Роман Качанов. Про лайки еще раз, друзья, напоминаю. Ну и продолжаем нашу беседу. Вот мы про нормальность с вами заговорили. Вообще, мне, вот лично для меня это какое-то такое важное слово стало в последнее время, потому что есть ощущение, что все пытаются сохранить эту нормальность, в том числе и я, естественно. Это вроде бы естественно, наверное, психологи там это как-нибудь объяснят нам. А с другой стороны, вот эти новости все время приходят, они показывают, что нормальности тоже никакой не существует. Если читать ленту новостей, то мы живем, да, в каком-то очень плохом учебнике истории, в плохом смысле описывающий какой-то плохой период существования государства, или это в какой-то там антиутопической книге, потому что происходят какие-то кошмарные вещи, при этом все равно все держатся за свою нормальность. Чего с этим делать-то, на ваш взгляд?
Слушайте, ну, делать-то с этим, конечно, мало чего можно, потому что, вот, конечно, это в природе человека, это самое, хотеть есть, пить, спать в тепле и так далее, и так далее. И вот за это очень сложно осуждать. Вот, и плюс чисто, когда идут какие-то определенные психические процессы, которые на уровне там, каких-то, наверное, очень глубоких вещей нивелируют ощущение ужаса, потому что в ужасе жить все время невозможно, в стрессе, скажем так. Вот, понятно, люди отлично могут устроиться в лагере, как говорится, знаете, в тюрьме тяжело первые 5 лет, потом привыкаешь, да? Вот, это самое, люди устраиваются в лагере в совершенно невыносимых условиях и так далее, и так далее, и стараются найти даже внутри этого всего какие-то радости. Это в человеческой природе, потому что у человека жизнь одна. Но есть именно по той же причине, что у человека жизнь одна, что ее нужно хоть как-то немножко прожить с каким-то минимальным самоуважением. Конечно, вот этот заход в состояние псевдонормальности, потому что мы же говорим о нормальности, потому что по факту ее не существует, да, разумеется, разрывает сознание, и у всех по-разному это выражается, но, разумеется, это вредно, я думаю, с точки зрения здоровья, и, конечно, вредно очень для того, что человек понимает, что он проживает жизнь совершенно напрасно и совершенно зря. Вот так. Поэтому это вредная штука. Вот это вот еще усиленное создание нормальности со стороны так называемых, как это называется, ну, деятелей культуры, там, так далее, так далее. Потому что хотя бы что-то должно человеку напоминать, что это ненормально, кто-то должен напоминать, чтобы у него не, ну, чтобы у него хоть оставалось что-то человеческое. Как раз на это возложено на деятелей культуры и искусства, и они не дают, конечно, ориентиров. Я специально вспомнил Comedy Club и Дом 2 как крайнее проявление наиболее дикие попсы такой, да? Вот, хреновый, в хреновом смысле этого слова. Ну, это огромный диапазон, понимаете? Там, вот, условно говоря, от Гребенщикова до Дома 2. Там довольно значительное количество персонажей в этом диапазоне. Вот, и собственно, это их обязанность создавать некий нерв, чтобы люди хоть имели шанс хотя бы считать себя немножко людьми. Но они это не делают.
Как думаете, почему вот все, да, люди, которые работают в этом диапазоне от Гребенщикова до Дома 2, как вы думаете, почему ну, как вы говорите, далеко не все, и большинство попытались, ну, там, не заметить, да, то, что сейчас происходит. Как, почему, что пошло не так, почему не отреагировали те люди, которые, да, будучи должными создавать этот нерв, не справились?
Слушайте, ну, я не хочу тоже как-то несколько преувеличивать. До начала войны много кто, это самое, в общем-то, не считали своей прямой обязанностью создавать некий нерв. Да. Даже ваш покорный слуга, не то, что я думаю, что меня это не касается, но тоже всякие придумывали себе оправдания, что у меня большое количество зрителей, что люди настроены так, настроены всяк, а я должен быть, значит, для всех хороший, да? Я имею в виду тех, кто любит мои фильмы. И зрители, никаких-то абстрактных. Вот. Просто после войны это все трансформировалось в убийство десятков и сотен тысяч людей. Просто тут уже как бы та ситуация, что ну, молчать просто очень сложно. Лично мне было. Вот им не сложно. Вот. Потому что одно дело...
Вы понимаете, вы с многими из них знакомы. Вы понимаете какие-то механизмы, как это работает? И что, может быть, должно произойти, чтобы они в какой-то момент там зашевелились?
Вы знаете, ну, как говорится, для поддержания беседы можно было бы развить мысли о механизмах, но зачем, собственно говоря, порождать дополнительные сущности по принципу лезвия Оккама, да? Не, ну просто деньги. Ну деньги, опять же, то же самое, что у человека, который работает на заводе, там, или, я не знаю, или в школе. Он не сильно будет выступать против политики партии и правительства или против, это самое, или против дирекции завода. Ну, потому что без останется без средств существования. Вот. Тогда это чистые бабки. Вот. А что касается, что они могли бы через это как-то перешагнуть, ну это уже пусть на совести каждого остается.
Ладно, давайте из какого-то такого морализаторского.
Это деньги. Почему они? Почему? Ну, деньги обычные, там, ну, корыто обычное, там, будка. Собачья, там, другая будка, в которой он рядом живет. Ну, а что? Что все оказались не сильно крупными деятелями, все оказались просто обычными обывателями. В плохом смысле. Мы их с вами считаем, и сейчас даже с большим трудом определили, кто такие все-таки эти самые лидеры мнений и те, скажем так, учителя нации. Вот. А учителя нации, они не это самое, они просто такие же обыватели, некоторых местами даже еще значительно более обывательские, чем обыватели в таком среднем понимании этого слова. Им есть до хрена чего терять, и как они думают. И они это теряют, и меняют доброе имя, меняют на это самое, на миску похлебки. Ну окей, их дело. Людей жалко. Я имею в виду, скажем так, тех людей, которых они должны направлять. Куда они их направляют?
Вы понимаете, я вот хотел бы чуть-чуть так из нашей какой-то морализаторской немного ниши отойти, отлететь, да, на какое-то расстояние и вот посмотреть просто сверху. Вы понимаете вообще, в чем план там условного Путина сейчас, нынешнего руководства России? То есть, ну вот, да, там ввязались в войну, начали ее, развязали. Понятно, что пошла она не по плану. Понятно, что какая-то, да, вот ситуация такая тягучая сейчас образовалась. Как вы думаете, у них есть вообще какой-то план? Там, мы хотим, не знаю, чтобы закончилось все вот таким-то образом. Или мы хотим вечно находиться в состоянии войны. Или к чему вообще они сейчас идут?
Смотрите, тут два. Во-первых, я хочу быть последовательным. Некое морализаторство в нашем разговоре возникло от Достоевского. Мы начали с вами с Достоевского, с «Красота спасет мир», надо было поддерживать, что называется, высоту градуса.
Я вас не упрекаю никоим образом.
Да-да-да, вот, надо было поддерживать высоту градуса. Если начали бы чего-нибудь другого, то морализации было бы меньше. Так же, как и разговоров про революционное сопротивление. Мы же с вами не виноваты, что Достоевский был бомбометателем, понимаете? Вот, значит, а что касается, чего они добиваются? Опять же, я хочу быть последовательным. Если мы заговорили о вещах материальных и простых, я думаю, что вся эта история с Украиной, ну, понятно, они искали какие-то внешние оправдания для себя, и внутренние, и внешние, но дело в том, что это просто хотели хапнуть активы. Хотели хапнуть активы. В Крыму-то все отлично получилось. Там и санатории, и электростанции, и всякие электросети. Ну, хотели хапнуть активы. И...
Ну, вляпались.
Чего? Да, вляпались.
Ну, вляпались.
Ну, вляпались,
совершенно
да.
Другую историю.
Да, ну, это история кровавая. Они могли, это мы помогли такие термины употреблять. Вляпались, а вот они такие дураки, ну, дураки, ну, кровавые. Вот. Это самое, это во-первых. Во-вторых, чего они хотят? Ну, они хотят максимально, опять же, если рассматривать эту точку зрения, можно же по-разному, как говорится, поворачивать эту грань. Опять же, рассматривать с точки зрения сохранения, вы сами понимаете, что это связано с огромной собственностью. Да? Мы говорим, бабки, бабки, это связано с огромной собственностью. И у них есть иллюзия, что чем дольше они продержат эту собственность, тем больше они смогут ее институциализировать. Понятно, что больше на 90% она абсолютно преступным образом сформирована, да? Вот. Они, у них есть иллюзия, что, что чем дольше будут ее держать, тем больше они смогут ее институциализировать, привязать к тем или иным семьям или к тем или иным группировкам. Но они в данном случае точно так же ошибаются с этой ситуацией, потому что, как и ситуации хапнуть собственность в Украине, потому что чем дольше они будут держать, уже не останется вариантов для следующих, для следующего поколения, кроме как грабь награбленное. Потому что все остальные, хоть сколько-то логичные, сколько, хоть сколько-то логичные способы устранить их от власти и от собственности, кстати, тоже, потому что ну, другим там, ну, там сейчас генералов, там собственность у генералов ФСБ, но там же есть майоры, капитаны, что-то хочется. Через 10-15 лет они моложе не станут, эти майоры и капитаны. И у них других вариантов не будет, кроме, как сказать, грабь награбленное, потому что все остальные какие-то поводы будут затушены и задушены. Ну, значит, но желание сохранить собственность. И опять же, тоже ошибочное, что таким способом они как раз ее потеряют. Ну, окей, дураки. Вот.
Думаете...
Сумбурно ответил, дело... ну, честно. Да.
Думаете, дело только в собственности? Вот все эти разговоры про там, да, глобальный Запад, глобальный Юг, передел мира, особая роль России – это исключительно завеса, да, для каких-то своих там коррупционных дел, назовем это так. А их нету, как думаете, вот в голове, я не знаю, там, Путина и Патрушева, каких-то сверхидей?
Ну, это легко можно совмещать, но оно не имело, не имеет смысла и не имело бы места без истории собственности. Собственность здесь первична. Понимаете, в чем дело? Конечно, это все чисто. Некоторым для себя это нужно зависеть. Но человеку же неудобно говорить, что я жадный старый жулик, да? Вот, ворюга, да? Это самое. Который боится, что, не отня... что у меня отнимут то, что я спиздил у других, извиняюсь. Вот, то, что я украл у других, извиняюсь за мой французский. Вот, это самое. И, наверное, человеку не всегда удобно так это сознавать. Поэтому можно и внутри себя зависеть какой-нибудь ересью. Но причина, она одна, на мой взгляд.
Я не знаю, может быть, у меня просто совершенно другая оптика, но мне кажется, что вот ну, время, когда это богатство появилось у людей, 90-е, ну, в основном, конечно, нулевые, вот эта хорошая, красивая жизнь, собственность, они связаны не только с дачами на Рублевке и в округе, но они еще связаны с какими-то там возможностями купить дачу на озере Кома или на каких-то еще других красивых озерах, реках, берегах, островах и так далее, что вроде бы возможно съездить в ту же Европу, Америку и так далее, иметь какие-то отношения с западным миром, это вроде бы была важная и большая составляющая вот этого мира собственности, который был построен там при Путине, условно говоря. Как-то получается, они сохраняют собственность без этого? Это оказалось не так важно?
Слушайте, ну тут, тут надо взвешивать, да, когда на весах стоит съездить на озеро Кома или сохранить собственность в принципе, то есть, грубо говоря, ты или едешь на озеро Кома или не едешь, или ты лишаешься всего. Ну, естественно, естественно, у человека в этом возрасте и в этом состоянии, ну, не очень умные, очень жадные, это самое, поотнимавшие какие-то активы, да, вот, люди. У человека в этом состоянии есть желание хоть что-то сохранить, а не то, что, ну, хрен с ним уже с озером Кома, да. Так-то. Не надо преувеличивать значение озера Кома в наличии корыта и будки. Это самое. Это дело такое. Если есть возможность остаться без корыта, то, понятно, корыто перевешено.
Слушайте, вот часто вы, кстати, поддерживаете аналогию Путин-Гитлер? Вам она кажется уместной?
Это какой-то даже комплимент для Путина. Гитлеру, конечно, с большим трудом можно найти какие-то эти самые, какие-то, скажем так, более-менее, ну, не положительные, но какие-то хотя бы нейтральные черты. Вот. Но все-таки он там собачек любит. Хотя этот он тоже собачек любит. Я всяк шутевит делает. Ну, конечно, это неправильная аналогия, потому что Гитлер человек был своего времени. У него были значительно более, как ни странно, у него были значительно более скромные инструменты. Вот, поэтому, скажем так, я бы не останавливался на одном Гитлере, там же еще были соратники, вот, так что единомышленники, скажем так. Поэтому у Гитлера хотя бы была какая-то идея, она была дикая, она была совершенно бесчеловечная, но он, кстати, был бессеребренником, кстати. Вот, она была абсолютно бесчеловечная, но она была сформулирована хотя бы. Вот, может, не все в нее верили, но она хотя бы была сформулирована. А здесь просто украсть и как можно дольше удержать. Если вы обратили внимание, что идеологии никакой не получается. Настолько все очевидно, очевидно и бесовство, что даже никакая идеология к этому не липится, не прилепляется. Там что-то русский мир, не русский мир, там что-то все кривое, косое. Вот. Просто старые дураки. Причем некоторые даже до смешного. Мы говорим «собственность», мы сразу представляем каких-то собственников. Просто некоторым людям нужно просто досидеть максимально на зарплате в каком-то администрации президента. Понимаете? Им там уже 65-68, у него там есть машинка, квартирка, дачка, фигачка, да? Вот. И понятно, что он в других обстоятельствах на пенсию бы пошел. Понимаете? А так он нормально еще просидит лет 10. Вот и все. И из-за этого убивается сотни тысяч людей.
На Гитлера, я не помню точно, но там более 20 покушений было совершено, насколько помню, 100%, еще там какое-то количество покушений под вопросом, да, называют там разные цифры, 20, 30, 40, в общем, неважно. Покушений на Путина не происходит. Понимаете, почему?
Ну,
или, может, там не говорят?
Да нет, ну потому что он просто, он же маниакальный трус, там же, это самое, понятно. Как все мои мелкие людишки, он же очень трусоватый, и он просто на людях не появляется. Все его появления как-то так или иначе оформлены так, что пальнуть нет возможности. Вот. И опять же, вы понимаете, в чем дело? Но мы говорим про Гитлера. Я сказал, что Гитлер лучше. Вот. Хотя это, конечно, довольно условное деление, прямо скажем. Но я могу объяснить. Понимаете? Он устроил кровавую бойню, совершенно бесчеловечную, имея под этим какие-то, вот то, о чем мы с вами, собственно, куда мы с вами заехали, имея под этим какие-то бесовские идеологические идеологемы. Да? Здесь люди просто для того, чтобы 10 лет, 15 лет собственно, досидеть на пенсии спокойно, вот, им страшно от кровища, понимаете? Вот кто из них? Ну, оба, конечно, как говорится, оба хуже, понятно, но что-то, блин, эта тусовка проигрывает, честно говоря, даже фюреру. По своей тупости.
Если говорить...
Да.
То есть я правильно понимаю, с одной стороны, Путин трусливый, да, который не как Гитлер, который, да, действительно, там звучит все дико, но понятно, о чем мы говорим, да. Там Гитлер больше мог, да, как там ходить без охраны, условно, да, чем Путин. Назовем
ты,
это так. Ты
помоложе, просто. Ты помоложе был, да.
Значит, с другой стороны, и люди, которые бы... Условно говоря, калибр размельчал, я правильно понимаю? С одной стороны и с другой стороны.
Просто никакого калибра, но чисто бесовство. Вот. Ну, совершенно какие-то малопонятные, маловнятные старички серенькие, просто для того, чтобы досидеть на пенсии. Мы же не берем каких-то крупных собственников, их в любом случае единицы. А этих старичков, которым нужно досидеть до пенсии, это самое, значительно больше. Плюс те, которые как бы крупные собственники, точно такие же старички. Вот. Поэтому просто старички, чтобы досидеть на пенсии, вот это все устраивает. Это страшно, на самом деле. А все, кто кому нужно... Кому нужно, вот мы говорили с вами о лидерах мнений, все, кому нужно хоть что-то как-то вразумить, сказать, люди, вы что? ну, не один раз, а скажу, желательно каким-то художественным методом, чтобы это дошло. Тишина. Потому что этим тоже могу досидеть на пенсии, до пенсии. Странная ситуация, согласитесь. Вот. Мягко говоря, не сильно благородно.
Мы с вами зашли, да, в мир идей. Ну, 20 век так принято, да, считать, что это вот разные какие-то идеологии, во всяком случае, если не идеи существовали, там, вот и коммунисты были, мы же знаем, что были убежденные коммунисты, да, нацисты тоже были убежденные, вы только что про это говорили, я не знаю, там, в США в какой-то момент, там, сторонники сильной руки рынка или еще чего-то, там, в общем, разные были какие-то, да, идеи, да, дальше потом, я не знаю, сексуальная революция, тоже, наверное, в каком-то смысле политическая идея, которая охватила какие-то страны и так далее, и так далее. А сегодня время каких идей, как вам кажется? Ну, то есть, что, как, не знаю, там, на стороне добра какие могут быть идеи? Могут ли быть какие-то идеологии? А вообще, какие идеи можно нести, могут нести те же какие-то лидеры мнений?
Ну, смотрите, вопрос отчасти риторический, потому что если бы были внятные и действенные, главное, какие-то идеи со стороны, скажем так, добра, прогресса и так далее, да, то этого бы всё не случилось. Поэтому как раз для этого и нужны лидеры мнений, чтобы они эти идеи и способы воплощения этих идей сформулировали. Значит, не просто должны говорить, мы сделаем вам красиво, или это самое, или мы за все хорошее против всего плохого, да? А это только определенная работа. Эти идеи нужно сформулировать, потому что такому аду должны противостоять ясные и действенные главные идеи. Вот сформулировать их – это как раз сейчас задача цивилизованного сообщества, цивилизованного мирового сообщества, цивилизованного сообщества внутри русскоязычного комьюнити и так далее, и так далее. Потому что явно оказались предыдущие идеи, оказались не сильно действенными. Как какие-то такие, ну, скажем так, ну, оппозиционные, что нужно говорить, что что-то плохо, нужно максимально использовать все возможности там парламентские, там какие-то еще, ну, вот все, и этого человека, который это говорил, убили. Вот просто как это, как, скажем, знак такой.
Вы понимаете, какие могут идеи прийти вот на смену этого? Действительно, вроде все хорошее сказано, да? Свобода слова, уважение, толерантность. Не знаю, давным-давно, да, уже, я не помню, кто там, Гоббс, «Моя свобода» начинается там, или Руссо, заканчивается там, где начинается свобода другого человека. В общем, все эти штуки вроде сформулированы давно. Действительно, сегодня мы все равно говорим о неком кризисе идей. У вас есть, может быть, какие-то предложения? В какую сторону хотя бы нужно думать и двигаться, как вам кажется?
Предложение, что нужно думать и нужно двигаться. Что оставлять все нельзя. Я имею в виду именно с точки зрения идеи. Мы же сами с Достоевского начали. Я имею в виду именно с точки зрения идеи, что все как бы искусство, которое было... Могу очень просто объяснить. Ну, например, вещи, которые казались страшными до 22-го, до 24 февраля, да, mm-hmm. 20 года, до 7 октября 23 года здесь, в Израиле, они уже не очень страшны. Те, которые казались серьезными, они уже не очень серьезные, да. То есть так на троечку, знаете, не то, что там вот совсем уже никого не... Ну, так на троечку, на четверочку с минусом. То есть явно, например, в искусстве, да, явно в искусстве должны... А при этом сюжетов всяких историй и поводов вокруг, ну, просто там море разливанное, понимаете? То есть получается, что именно который маг тянут на пятерку, на крепкую, да? Если по пятибалльной шкале. Вот. Поэтому вот их сформулировать, их сделать, то есть запустить, перезапустить заново искусство, там, визуальное искусство, там, кино, там, и культуру в целом, это как раз задача. Как раз задача, которая...
О чем бы вы сейчас делали кино?
Ну, я бы, честно говоря, не стал бы сильно отрываться от текущего момента, потому что, опять же, можно, конечно, делать о птичках и о синичках. Вот. А мальчик любит девочку, девочка любит мальчика другого. Вот. Но просто люди о другом думают сейчас. Зачем заранее делать на тройку? Если ты уже замахнулся что-то сделать на пятерку, оно может получиться на тройку. Зависит от исполнения, там, бюджета, там, ну, настроения. Но если ты заранее делаешь провальную историю, которая будет неинтересна, но она точно будет неинтересна. Вот. Поэтому да, очевидно, что вокруг нас сейчас такие жизненные коллизии, такие драмы, такие трагедии, в то же время такой полет духа иной раз возникает, да, мы видим, что вот это вот, я считаю, основной материал, которым сейчас должны пользоваться творцы. Вот.
Юлия Навальная, которая теперь стала политической фигурой, она уже несколько раз выступала перед западными политиками, с Байденом встречалась, он вчера в Европе выступала. Как вы вообще расцениваете ее фигуру? В смысле, думаете, получится у нее стать серьезной оппозиционной фигурой, которая сможет влиять на какие-то события или нет? Как вам кажется? Ждете ли вы от нее чего-то?
Смотрите, ну я совсем не знаком с Юлией Навальной, не лично, никак не изучал это с точки зрения какого-то анализа, да. Безусловно, потенциал у всей этой ситуации и возможности у нее есть. Да? Я имею в виду потенциал не у нее, как у нее. Это зависит именно от нее, какой она человек, насколько у нее много сил. Это вообще даже от каких-то чисто физических данных, да, как у спортсмена. А возможность такая есть, да.
Чего бы вы от нее ожидали?
Как говорится, все пути открыты. Вот, все пути открыты для нее в данном случае.
Что бы вы от нее ждали? Я понимаю, что сложно что-то ждать от человека, который потерял только что близкого человека и мужа, это как понятно. Но вот если мы говорим про нее именно как про политическую фигуру, что вы от нее ждете?
Слушайте, ну тоже все, что ждут от всех такого рода фигур, что она найдет способ прогнать всю эту шваль пенсионерскую, и как-то все это, может быть, даже, конечно, сделать это поскорее, чем они сами добровольно вымрут. А все остальное мы говорим с вами о каких-то способах. Так, результат понятен нам с вами. Остановить войну, да, прогнать все это, тоже там рассадить всех, кого надо. Я имею в виду по тюрьмам, потому что они все еще при этом чисто уголовные преступники. У всех есть гигантский состав преступлений чисто для уголовного суда. Вот. Рассадить их всех, чтобы остальным неповадно было, но в следующих поколениях. Вот этого мы от нее ждем.
Вы ждете, каким образом она пойдет? Убеждая европейцев, поднимая россиян?
Слушайте, я не знаю, как она пойдет. Она пойдет так, как она пойдет. Но убеждать у европейцев, что нужно жить в свободных странах, в свободном цивилизованном мире и в прогрессе, в общем, не нужно. Они так и живут. А понятно, что за россиян никто ничего делать не будет. Но, может быть, в лучшем случае немножко помогут. И то не факт. Вот. Понятно, что мы тут говорим про российскую аудиторию. Что европейцев убеждать? Ну да, они, в принципе, понятно, они за все хорошее против всего плохого. У них своих дел полно.
Ну, мы говорим там про усиление поставок, да, Украине, например, там, или улучшение, да, с точки зрения европейской, какой-то точки зрения санкций, да, которые сейчас, очевидно, не совсем эффективно работают.
Ну, окей. Можно и так трактовать, но мы в любом случае говорим с вами о способах. Может быть, есть другие способы. Я имею в виду, это же усиление санкций и поставки оружия Украине делается не просто для того, чтобы санкции были и чтобы оружие поставить, а для того, чтобы
война, это работало.
Война скорее закончилась. Закончилось убийство людей, и чтобы были наказаны все виновные, потому что это важно не просто там их наказать, а для того, чтобы у человечества и у общества, и у разных обществ был своего рода в этом смысле, существовал определенный своего рода камертон. Поэтому, может быть, у Навального какие-то другие способы придумать, я не знаю, более действенные.
Роман, тут дают знак, что у нас время закончилось. Да, я прошу прощения, нам пора тоже уже заканчивать. Спасибо вам большое, Роман Качанов был у нас в гостях. Друзья, я должен напомнить, все время я забываю про это напоминать, а меня тоже пеняют. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Если вы хотите поддержать наш канал, то вот все рассказано, как это можно сделать вокруг видео. Спасибо вам за то, что вы это делаете. Роман, вам еще раз спасибо и всем пока.
Да, и Достоевскому, Федор Михайлович. До свидания.
Счастливо.